Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, дорогие радиослушатели. «Точка зрения» в эфире в студии Мария Заостравных. И сегодня своей точкой зрения, своим мнением делится с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Начнем с интересного предложения лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Он предложил свести к минимуму освещение терактов и преступлений в СМИ. Политик считает, что пресса рекламирует террористов, что и приводит к повторению трагических событий. Об этом пишет и Тартас. Далее цитата. «Мы будем еще раз настаивать и вносить поправки в закон. По любому теракту подобного рода не давать никакой информации», – заявил Жириновский. Депутат настаивает, что журналисты должны лишь кратко сообщать об инциденте, не раскрывая никаких подробностей, а затем сообщить о приговоре преступнику. По мнению Владимира Жириновского, это даст понять потенциальным преступникам и террористам, что рекламы никто не получит. Политик также отметил, что люди, идущие на преступление, просто копируют случаи, о которых рассказывает пресса. Цитата. «Он просто копирует, как начинающие курить. Потребности курить нет, но он видит, стоят взрослые курят или в кино их показывают. То есть часть людей просто берут пример». Конец цитаты. Депутаты задумались об ограничении информации, которая потенциально может спровоцировать человека на насилие. После происшествия в московской школе, где старшеклассник застрелил учителя и сотрудника полиции. Собственно, с одной стороны, действительно, новости в СМИ, освещение терактов – это некая реклама, но с другой стороны, это ведь еще и единственный источник информации о том, что вообще у нас происходит в стране, как двигается то или иное расследование, и зачастую СМИ это некая гарантия того, что дело все-таки будет доведено до конца, а не забудут, не положат под сукно, что называется. Пока есть резонанс в СМИ.
Владимир Вольфович, при всем, так сказать, сложном отношении, его эпатажном по форме выступлениям, зачастую высказывает вполне трезвые и даже, я бы сказал, мудрые вещи. Да? В данном случае его предложение, оно не лишено смысла, потому что, по крайней мере, совершенно известно, что у маньяков есть тенденция повторять и копировать своих предшественников. Да? То есть, узнав о совершенных преступлениях, человек приобретает эту навязчивую мысль и в конечном итоге ее реализовывает. Да? А для террористов информация о их преступлении является средством достижения результатов, да, потому что ведь если теракт совершен и неизвестно, кто его совершил и по какой причине его совершил, то он бессмысленен, да, теракты совершаются для того, чтобы заявить о себе, заявить о своих требованиях к обществу, к государству, к силовым структурам. И если действительно такую информацию сводить к минимуму, то террористы не будут достигать своих целей. Вот. Что касается работы правоохранительных сил, то и здесь все-таки, мне кажется, больший эффект будет играть забота государства и требовательность государства к этим структурам, нежели чем информация, которую мы получаем через телевидение, через интернет, через газеты.
Но опять же, смотрите, хорошо, случился теракт, мы не стали освещать его в официальных средствах массовой информации.
В данном случае я так понимаю, что Жириновский говорит не о том, чтобы не освещать его в средствах массовой информации, а говорит о том, что не нужны подробности. То есть вот факт произошел, да, произошел, а подробности не освещаются. Потом говорится о приговоре преступнику.
У нас ведь сейчас дело-то ведь в том, что у нас сейчас очень развиты социальные сети. Вспомните теракт, который произошел в метро в Московском. Буквально через 20 минут где-то в сети появилось видео с места события.
Социальные сети ведь тоже можно контролировать.
Ну, это ведь сложнее сделать, согласитесь.
Сложнее, но возможно.
Что средства массовой информации
проще. Социальные сети, они не имеют такого массового воздействия на сознание, как официальные средства, более такие широкие масштабные средства массовой информации, телевидение, там, газеты, радио.
То есть вы бы все-таки поддержали эту инициативу?
Скорее поддержал бы, да.
Ну что ж, давайте перенесемся.
Тем более, конечно, не должны демонстрироваться сцены насилия там и все. прочее.
То есть вы считаете, правда это поможет как-то вот снизить некую статистику по терактам?
Мне кажется, что это одно из средств борьбы, информационной борьбы.
Будем надеяться. Давайте дальше перенесемся в Краснодар. Православных активистов возмутила анатомическая выставка в Краснодаре. Краснодарские православные общественные организации выразили протест против открытия в городе анатомической выставки «Тайны тела. Вселенная внутри». Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Протестующие направили письмо в мэрию и прокуратуру Роскомнадзор. Руководитель организации «Православный союз» Роман Плюто сообщил журналистам, что намерен добиться полного запрета на открытие выставки в Краснодаре. Кроме того, активисты требуют, чтобы и в других городах на выставку не пускали несовершеннолетних. Плюто пояснил: «Ничего, кроме глумления над останками несчастных, мы в этом не видим. Если уж так хочется заработать деньги, технологии позволяют изготовить такие экспонаты из полимеров, но не из трупов людей». Выставка должна открыться в Краснодарском торговом центре «Красная площадь» в начале марта. Сейчас работы по размещению экспозиции приостановлены, экспонаты хранятся в 6 фурах. Организаторы предприняли меры повысить возрастной ценз для посетителей с 6 до 16 лет. Продажа билетов пока тоже не началась. Сама по себе выставка «Тайны тела» была организована в 2007 году по инициативе образовательного центра американского и фонда анатомических наук и технологий в Гонконге. Экспонаты созданы из органов людей, которые завещали свои тела на нужды науки. Экспонаты обработаны методом полимерной консервации, после которой не требуется создавать специальные условия хранения. Экспозицию посетили более 2 миллионов зрителей в различных городах мира. А в России «Тайны тела» выставлялись 2 раза – в Москве и в Нижнем Новгороде. Ну вот, батюшка, смотрите, с одной стороны, люди ведь сами завещали свои органы для науки, да? Ну почему бы и не использовать их таким образом?
Вопрос в публичности. Использование человеческого тела для целей науки – это, в общем-то, не новость. Это было и в 19 веке, и в 20 веке. Но никогда эти научные эксперименты над человеческим телом не были использованы для достижения каких-то целей развлечения, скажем так. В данном случае, я так понимаю, что речь идет о развлечении, о неком коммерческом проекте, да, то есть в институтах, в университетах, прежде всего в медицинских учреждениях существовали так называемые анатомические театры, да, куда в основном собирались студенты, медики, люди, которые интересовались изучением медицины, изучением анатомии. Там проводились и вскрытия умерших, препарирование не только людей, но и животных. Но это действительно служило целям науки, да, целям обучения. А когда это превращается в некое шоу, то действительно это вызывает какое-то вот чувство возмущения, непонимания того, да, все равно или мы с благоговением относимся к человеческой жизни, к человеческому телу, или же человек — это такое же существо, как и животные, да, тогда почему нельзя, например, есть человеческое мясо, если можно выставлять чучело человека на всеобщее обозрение, да, почему нельзя есть человеческую плоть, да, если человек ничем не отличается от животного. То есть с этой точки зрения каннибализм, наверное, тоже вполне нормальное явление, да. Все-таки мы как-то относимся с благоговением к человеческому телу, да, у нас даже, если говорить о православной христианской традиции, в богослужебных книгах тело человеческое, вне зависимости, святой это человек, нет, называется мощи, да, и к нему относятся с благоговением, потому что человеческое тело – это сосуд Духа Святого, да, потому что человек воспринимал таинство Христово, да, потому что человек создан по образу и подобию Божию. Поэтому отсюда такое вот благоговение даже к этой оболочке души, да, если даже так рассматривать тело человека. И, конечно, подобные выставки, они вызывают возмущение. Не только, кстати, в нашей стране, во многих странах мира, где проходили подобные выставки, они очень критически воспринимались общественным сознанием.
Тем не менее, вот смотрите, выставку посетили все-таки более 2 миллионов людей, то есть интерес к этой теме есть. Хорошо, мы, православные христиане, в рамках своей культуры относимся вот таким вот образом, да, к человеческому телу, к его останкам. Но, наверное, факт, что те, кто эту выставку устраивают, никакого отношения к православию не имеют. И, наверное, большинство тех, кто туда ходит, тоже не могут называться православными людьми, хотя не буду, конечно, утверждать. Так вот, почему бы, собственно, нам, православным в храмах, знаю, не прочитать проповедь на эту тему, что вот открылась выставка, не ходите, да, потому-то и потому-то, а не запрещать людям, которые, собственно, имеют право сходить туда, куда они хотят?
Я думаю, тут дело не в запрете, а дело все-таки в каких-то ограничениях определенных, чтобы действительно это посещение выставки было добровольным для человека, чтобы человек был информирован, да, чтобы не получилось так, что привели, например, группу детей, потому что так решил его там учитель биологии, да, вестив об этом родителей, да, вот, чтобы не получилось так.
Угу. А тогда опять же возникает вопрос, а что делать с кунсткамерой, которая в Санкт-Петербурге находится?
Ну, это тоже ведь явление свойственное для секуляризованного сознания, да, тоже не всех, не у всех оно вызывает восторги, да, вот этого.
Тем не менее, это один из объектов, которые туристы стараются посетить.
Ну, у людей всегда был некий такой вот, знаете, я бы сказал, такой извращенный интерес к смерти, да, участие людей, да. Вы знаете, что есть такое молодежное движение, молодежная субкультура, там, готы, да, у которых чрезмерный интерес к смерти, да. Сейчас вот это культивируется среди детей, молодежи, к сожалению, да, вот есть такой мультфильм «Школа монстров», да, по мотивам этого мультфильма созданы даже игрушки для детей, где предлагается кукол укладывать не в кроватки, а в гробики и в могилы, да, тоже, ну, для меня, например, это несколько дикое отношение, да, такое к смерти и вообще к человеку как таковому.
Но сейчас вот, кстати, совсем недавно у нас на студии 41, по-моему, был сюжет как раз вот об этих куклах, которые наподобие вот этих вот монстров, мертвецов, у них там что-то отрывается, что-то загибается, да, для маленьких детей.
Это формирует какие-то болезненные тенденции, да, нарушает нормальное человеческое отношение к смерти.
При том, что самое страшное, это очень популярно у маленьких, да, детей сейчас. Что с этим делать, пока тоже непонятно. При том, откуда у маленьких детей интерес к этой теме, ну, тоже для меня лично загадка.
Этот интерес культивируется. Любой интерес, он культивируется, понимаете, у человека. Если постоянно что-то показывать, и показывать с такой вот положительной стороны, то это, конечно, вызовет определенный отклик у сознания ребенка.
То есть поменьше надо оставлять детей смотреть различные зарубежные мультипликационные.
Я думаю, что родители должны контролировать вообще любые информационные потоки, которые касаются их детей, в том числе мультфильмы, да. Нужно быть очень внимательным к своим детям. К сожалению, сейчас больше, знаете, компьютер, телевизор становится воспитателем ребенка. Это как средство родителей избавиться от назойливости своих детей.
Ну да, надо там чем-то своим позаниматься. Иди-ка, да, ты, родной мой, телевизор посмотри,
а
пока.
А что там по телевизору?
Мультик смотрит и мультик.
Ребенка, да,
а то, что мультик про монстров.
Внимания не обращает. А потом вот мы удивляемся, почему у детей нарушено психологическое здоровье, почему они так агрессивны, почему у нас такой высокий рост детского самоубийства. Наша страна занимает одно из первых мест в мире по детским самоубийствам. Понимаете?
А потом мы, наверное, удивляемся, почему у нас дети приносят в школу ружье и расстреливают родителей.
Приносят, да, ружье и расстреливают, да, учителей, своих одноклассников.
Из России перенесемся в Бельгию. Бельгийский парламент принял закон об эвтаназии несовершеннолетних. Депутаты бельгийского парламента проголосовали за закон, предусматривающий возможность эвтаназии для детей в случае неизлечимых заболеваний, причиняющих им невыносимые страдания. «Мы никого не обязываем, мы никого ни к чему не пробуждаем. Но мы говорим, если дети хотят достойной смерти, потому что они пребывают в невыносимых страданиях, а их семьи и медики бессильны перед лицом этой ситуации, мы должны сделать так, чтобы у них была возможность в определенный момент прибегнуть к эвтаназии на полностью законных основаниях», объяснила депутат от социалистической партии Карен Карен Лалье, позицию разработчиков закона. По замыслу его авторов, речь идет о строго обусловленных специальных случаях неизлечимых заболеваний, когда психологическая экспертиза устанавливает способность пациента принимать решения. Только несовершеннолетние, вынужденные столкнуться с непереносимыми и неустранимыми физическими страданиями в финальной стадии болезни, смогут воспользоваться правом эвтаназии в сопровождении медицинского персонала и при письменном согласии родителей. Принятию нового закона предшествовала горячая дискуссия между представителями различных политических партий бельгийского парламента, специалистами медицины и родителями тяжело больных детей, выявившие разные точки зрения на этот противоречивый проект. Но эвтаназия сама по себе — это очень противоречивое такое решение. Вот не знаю, на самом деле, докатится или нет это до России, но чего у нас не может быть? Вот хотелось бы, батюшка, на данный момент услышать вашу точку зрения на событиях в Бельгии. Пока, слава Богу, в Бельгии.
Когда человек теряет веру в Бога, то он теряет свою человечность. А раз человек теряет свою человечность, значит, он превращается в животного. Животных можно убивать, можно им делать какой-нибудь там укол в случае тяжелой болезни, да, усыплять животных. Животных можно использовать для удовлетворения человеческих нужд, да. Если животное мешает, его можно отдать в приют, а можно отнести в клинику и усыпить, да, значит, и к людям возможно такое отношение, если человек уравнивается с животным по своим правам, да. А если, например, сейчас говорят о том, что человека можно лишь считать того, кто способен производить какой-нибудь полезный продукт для общества, да, а есть ведь еще люди, предположим, недееспособные, да, душевно больные или люди, которые имеют какой-нибудь дефект от рождения, да, со сниженными интеллектуальными способностями, да, сниженными физическими способностями, тяжелые инвалиды, да, может быть, они не нужны для общества, а может быть, их можно тоже сделать им укол и избавиться от них родителям, обществу, окружающим, чтобы они не мешали жить. Вот как вот, например, эти больные дети. Они же мешают жить, они доставляют страдания своим родителям. Я думаю, что здесь будет просто тенденция на побуждение ребенка к тому, чтобы он предпринял такой шаг. Ребенок не имеет объективной и полной информации о том, что такое смерть и что его ожидает за порогом этой смерти. Естественно, что такие решения, они не могут приниматься детьми. Вот мы сейчас говорим о тенденциях к детскому самоубийству. Здесь идет просто культивирование как такового детского самоубийства. Это результат обесчеловечивания человека.
Если называть вещи своими именами, то пока у нас создан еще один прецедент о принятии эвтаназии. Притом то, что это именно для несовершеннолетних, это на самом деле пугает. Несовершеннолетние — это ведь... Это может быть и 5 лет, это может быть и 10 лет, это может быть и 16-17. Все абсолютно разное.
А может быть и 6 месяцев. Да? И, значит, можно убивать детей в чреве матери, а почему их нельзя убивать, когда им вот 4 месяца, 5 лет, 10 лет, если они мешают взрослым?
Но тут пока речь идет не о том, что они взрослым
решают. А почему нельзя убивать душевно больных? Надо всех душевно больных тоже убить, которые содержатся в лечебницах.
Ну, до этого пока еще не дошло.
Давайте подождем, еще лет 10, и до этого дойдут.
Но тут пока речь идет о согласии, во-первых, о согласии родителей на этот шаг, во-вторых, о очень строго оговоренных специальных случаях. То есть я так понимаю, что будет очень строгий перечень тех болезней, которые подвергаются, которые вот подпадают под этот закон. И здесь также речь идет о том, что неизлечимые заболевания, причиняющие невыносимые страдания.
Ну, а потом речь пойдет о невыносимых страданиях в результате каких-нибудь душевных заболеваний или душевных проблем человека.
То есть это еще один шаг к обесчеловечиванию. В таком случае к чему мы вообще можем прийти такими темпами?
К уничтожению человечества.
Ну, делать-то с этим что?
Что делать? У нас такого не допускать.
У нас пока еще, слава богу, не приняты вот эти вот, не принят закон об эвтаназии, но судя по количеству прецедентов, вот, кстати, как считаете, действительно, вот, судя по количеству прецедентов, ведь Бельгия это не единственная страна, где эвтаназия принята в том или ином виде. Да у нас, до России может это докатиться?
Все может быть, если не предпринимать никаких шагов, которые бы противодействовали этому победному шествию обесчеловечивания по человеческому миру.
Ну, о каких шагах идет речь? Давайте конкретизируем тогда уж.
Шаги могут быть разные. Это и государственное законодательство, и общественное мнение, и воспитание, и в том числе уровень религиозности населения. Да? Человек религиозный, человек верующий, вряд ли пойдет на такой шаг к самоубийству, да, потому что он во всех практически религиях рассматривается как отречение от Бога, рассматривается как самый страшный грех.
Ну, то есть,
а здесь мы ребенка все-таки толкаем на этот грех, побуждаем его к этому греху, создаем условия для того, чтобы выбрать этот грех. То есть мы делаем самоубийство нормальным. Вот в чем все беда. Самоубийство всегда рассматривалось как некая слабость, как некое преступление даже, да, по крайней мере, с духовной точки зрения, с религиозной точки зрения. Самоубийц не отпевают в церкви, не хоронили раньше на общественных кладбищах, да, то есть были отдельные, как говорят, заграды церковные хоронили самоубийц. А сейчас самоубийство делается чем-то нормальным, чем-то вполне естественным, общественно одобряемым, даже помогают совершить это самоубийство. Понимаете? Но если можно совершить самоубийство, потому что человек страдает физически, да, а найдется какой-нибудь умник, который скажет, а ведь душевные-то страдания, они еще порой хуже физически. А если я испытываю такие сильные душевные страдания, что мне не хочется жить, а почему мне не разрешают с помощью медицины прийти в какой-нибудь специальный центр самоубийств, и там это самоубийство совершить, бросаться там с 25 этажа, там, не стрелять себе в голову из пистолета, там, или висеть в петле, да, там, или еще что-то такое делать, а очень культурно, под музыку, да. Сделали укольчик, уснул, и все, не проснулся.
Ну, какие-то уже страшные сюрреалистические картины.
Да нет, ничего. А вот то, что происходит сейчас, может быть, еще лет 50 назад тоже казалось чем-то сюрреалистическим и нереальным, да. Наверное, европеец 19 века бы возмутился подобному закону, а сейчас это воспринимается как что-то вполне естественное, вполне нормальное. Даже под это подводят какие-то вот аргументы гуманизма, сострадания, да, человеку.
Ну да, опять же, то есть все дело о том, с какой стороны посмотреть на проблему. Я все-таки предлагаю надеяться на лучшее, я как вечный оптимист предлагаю все-таки надеяться на лучшее. Что ж, батюшка, спасибо вам большое, спасибо за то, что поделились своим мнением, высказали свою точку зрения на текущие события современности. Я напомню, что в студии сегодня был отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.